Да, шалом всем вам. Наша сегодняшняя тема, по сути, это продолжение того, о чем мы начали говорить с вами на прошлом уроке. Также надо отметить, что это все еще в рамках изучения книги Невежахаим. Мы сейчас начали изучение, можно сказать, новой такой темы, темы в теме, составляющие души, аспекты души, аспекты нашей Вселенной. Влияние каждого аспекта на нашу Вселенную. И наша частная тема сейчас – это вопросы Раиада, Ганедена, Гейном. Что это такое? Что из себя представляет Ганедена, Гейном? Как, какая взаимосвязь есть между нашим образом жизни Ганеденом и Гейномом? Сегодня мы с Божьей помощью попробуем дойти до вывода, что не праведник находится в Ганедене, а Ганеден находится в раю. И поскольку это продолжение предыдущего урока, давайте вкратце напомним, каким итогом, каким выводом мы пришли на прошлом уроке. Итак, на прошлом уроке мы рассматривали вопрос, что же такое Ганеден и Гейном, в качестве итога, результата нашего жизненного пути. Да? То есть это то, как обычно у нас воспринимается эти два понятия. Ганеден с положительной стороны и с отрицательной стороны Гейном. Результаты наших деяний, результаты того, как мы прожили жизнь, результаты нашего жизненного пути. На прошлом уроке мы попробовали понять, что такое Ганеден и Гейном, прежде всего поняв, что из себя представляет путь, который к этим результатам приводит. Для этого мы, прежде всего, мы начали с того, что мы определили, а что такое жизнь. Что такое жизнь, что такое жизненный путь. И мы прибегли к такой формулировке, к такому определению. Мудрецы называют жизнью сознание. Сознание что-то похожее мы видим и у мудрецов мира. Мудрецы мира слово сознание определяют как состояние психологической жизни биологического существа. Здесь, конечно же, есть поправки в этой формулировке на мировоззрение народов мира. Но что-то похожее. Лявдиль. В любом случае, жизнь – это наше сознание. Жизнь в нашем понимании – это наше сознание. Сознание, мы сказали, имеет две стороны, два аспекта. Сознание, оно сознание собственного «я», собственного существования. Это сознание, которое оно отличается от сознания внешних, всех внешних вещей, да, то есть осознание внешнего мира. Также второй аспект, вторая сторона, то, что мы называем сознание, это то, что мудрецы называют асага, постижение. И по сути, эта сторона нашего сознания, это осознание своего «я» по отношению к внешнему миру. И эта часть постижения, она является собой три составляющих, из трех составляющих. Первая составляющая – это осознание недостатка, что означает возможность нами увидеть, что у нас чего-то недостает, и при этом параллельно в мире оно существует. В мире оно существует, мы можем это зарегистрировать, увидеть, дать этому оценку и понять, что у нас этого нет. Первая сторона постижения, вторая сторона постижения – это стремление, это, в общем-то, желание и мобилизация сил с целью этот недостаток восполнить. Восполнить этот недостаток. И третья, завершающая, так сказать, сторона – это наслаждение. Наслаждение от восполнения недостатка. В совокупности все это, три этих момента, они называются мудрецами, на языке мудрецов называются постижением. постижение, это часть сознания, сторона сознания, которая называется постижение, по отношению к осознанию собственного «я» – это, можно сказать, движущая сила. У Рава Ильяу Деслера есть такая формулировка, он называет эту концепцию «анохи ве алиято» – суть человека и его движение, его подъем. То есть есть суть человека, это самое «анохи», это первая сторона сознания, это сознание существования, и возможность этого самого «я» к движению, обогащению этого «я» или ущербности, деградации этого самого «я». Это, в принципе, вот это вот стремление, стремление постигать, это и есть то, что мы называем жизненный путь. И, как мы сказали на прошлом уроке, в зависимости от того, чему мы посвящаем наше сознание, чему мы посвящаем на силу нашего постижения, в зависимости от того, как мы используем силу нашего выбора и куда мы направляем вот эту силу постижения, стремление, достижение и силу наслаждения восполнения недостатка, в зависимости от этого и формируется то, что ожидает нас в будущем мире, в мире душ, или как это еще называется мудрецами, в мире истины. В зависимости от того, как мы проживаем нашу жизнь. Этот вопрос напрямик связан с вопросами Ганедана и Гейма. На прошлом уроке мы сказали, что мы привели одну из описаний, из иллюстраций, которая тому, что мы называем Гейном, иллюстрацию, которую приводит известный Маараль из Праги. Маараль из Праги определяет, вписывает Гейном ад как полное отсутствие, как состояние полного нуля. Почему? Как это связано с геномом, как это связано с образом жизни человека? Объяснение этому простое. Мы все понимаем, нам всем очевидно, что ни одно постижение, ни одно достижение материального, материальных каких-то ценностей, оно не становится частью человека. Понятно, что когда мы выходим, мы покидаем этот материальный мир, мы вынуждены со всеми этими ценностями, со всеми этими достижениями расстаться. Оно не остается с нами, оно не становится частью нас в том виде, в котором мы продолжаем свое вечное существование. Материальных ценностей есть место только в этом мире, и все они являются ценностями внешними. Ценностями внешне. С другой стороны, человек, который направляет эти самые описанные мной силы, постижения на духовные достижения, он тем самым развивает, обогащает, углубляет и расширяет то, что мы называем анухи, то есть нашу суть, нашу духовную составляющую, и в соответствии с тем, как он ее расширяет, развивает, и будет протекать его вечное существование в будущем мире, мире душ, мире истины. Это то, так в общих чертах, то, о чем мы говорили на прошлом уроке. И если мы эту идею, так сказать, подытожим, то мы, в общем, можем прийти к такой заключительной формулировке, выводу. Мы можем сказать, что рай и ад, Ганеден и Гейном, не являются каким-то местом в каком-то времени, в котором наши души переживают что-либо, то есть либо мучение, либо наслаждение, в зависимости от пройденного жизненного пути, в соответствии с какой-то природой этих мест. Да? То есть рай и ад – это не место и не время, имеющие какие-то свои особенности, свою природу, в силу которых душа человека переживает те или иные, грубо говоря, переживания. На самом деле рай и ад – это и есть состояние души человека, истинное состояние души человека, которое во время материальной жизни, во время пребывания нас в материальном мире, в материальном теле, мы оценить, ощутить не можем. Мы не можем по той простой причине, что материальный мир, материальная жизнь... Здравствуйте. Да. Материальный мир, материальная жизнь – это место, это аспект нашей Вселенной, где истина скрывает мир этот, мир материальности. Он существует, он создан Всевышним по определенным причинам, которые мы между делом то тут, то там описываем и освещаем здесь на этих уроках. Но мир этот создан Всевышним для того, чтобы скрывать истину. Именно поэтому истинное положение, истинное состояние, кондиция, если хотите, нашей души здесь, в мире сокрытия, оно нам не открыто. Оно сокрыто, оно нам неизвестно. Оно открывается только там, в будущем мире. И вот это открытие, это откровение, когда, расставаясь с этим материальным миром, мы осознаем истинное положение, истинное состояние нашей души, это и есть то, что мы называем рай и ад. Это то, что называется Ганедом и Геном. То есть уже на данный момент мы, когда изучаем эти понятия, мы уже не должны к этому относиться, как обычно часто люди, ошибочно объясняют для себя эти понятия рай и ад в религиях мира, в принципе, когда это берется за основу. Такое определение. Мы с вами видим, что в иудаизме это не это то, что имеется в виду. Рай и ад – состояние нашей души, истинное состояние нашей души. Теперь сегодня мы с вами с Божьей помощью углубимся в эту тему, в этот вопрос. Мы с вами с Божьей помощью сформулируем какие-то нюансы, нужные нам для понимания этой темы. Более глубоко. Для этого мы с вами наконец-то вернемся к книге Нефеш ха-Хаим. Те, кто слушает этот урок сначала, помнят, что мы уже раза три возвращались к этому отрывку, к этой главе Нефеш ха-Хаим. Каждый раз не успевал я закончить это. И таким образом это вступление, о котором мы сейчас поговорим, это уже третий раз мы его освещаем, но мы вынуждены это сделать. Итак, здесь Нефеш ха-Хаим в первом разделе, это наш отдел, который мы сейчас изучаем в 12 главе. Нефеш ха-Хаим приводит ряд святых источников, цитат из святых источников, святых книг, с помощью которых Рав ха-Хаим раскрывает нам более подробно, более глубоко взаимосвязь между нашим образом жизни, нашими поступками и геномом Ганеданом в качестве итога, заключительного, так сказать, этапа этих поступков, этого образа жизни. Для этого Рав ха-Хаим приводит следующие источники. Первый приводится 33-й Тейлим, 15-й стих, где сказано «Айоцер яхад либама мавин эль коль маасеем». Смысл этого стиха следующий. Всевышний, создающий души, понимает, анализирует, да, слово «мевин», «бина», это не просто его привести, понимает, видит, анализирует, оценивает все наши действия. То есть все действия человека, «кольма асеха бесеха нихтавим», «дама ле мала мимха», из этих высказываний мудрецов мы знаем, что Всевышний следит за каждым деянием человека, оценивает каждое деяние человека. Зачем, почему? Это как раз наша тема, об этом мы сегодня поговорим, это мы сегодня поймем. Всевышний понимает и знает, осознает все наши действия. Это простое понимание сказанного здесь. Но дело в том, что здесь есть определенный языковой нюанс, который заставляет нас задать вопросы, что имеется в виду, проанализировать это писание более глубоко. Сказано «Хамевин эль коль маасеем». С точки зрения иврита, для донесения идеи, которую я сейчас сказал, в принципе, нужно было бы сказать «Хамевин эт коль маасеем». Понимаю, «Мавин коль маасеем». «Айоцер яхад либам, хамевин коль маасеем». Понимающий, осознающий все их действия. Но здесь используется именно слово «эль». «К». Нефеш ха-Хаим комментирует этот посыл следующим образом. Мишхаим говорит, что когда Всевышний оценивает наше действие, то Всевышний оценивает наше действие в формате, где оценивается все то, точнее, оценивается то, докуда наше действие доходит. Айодеа, слова Нефешахаим, Айодеа умедрин, адейхан маасеем мегиим, понимающий, осознающий, знающий, докуда доходят действия человека, докуда доходят наши действия. По нашей логике, по логике материального мира, очень тяжело понять смысл того, что здесь говорит Рав Хаим. То есть, что значит, докуда доходят наши действия? Речь здесь, сразу скажу, не идет о каких-то косвенных, менее или более или менее косвенных последствиях нашего действия. Потому что большинство последствий наших действий, они, в принципе, с деятелем, с человеком, который эти действия производит, они не связаны. Есть определенный диапазон последствий, которые напрямик связаны с намерением человека, его действием, но не об этом идет речь. Когда Рав Хаим здесь говорит, что Всевышний оценивает, докуда доходят наши действия, имеется в виду следующее. Если мы здесь попробуем использовать терминологию, применяемую к материи, то самое правильное слово, которое здесь можно подобрать, это слово «длина». Да, то есть у нашего действия есть определенная длина, определенная точка, докуда эти действия доходят. Если условно взять, для того, чтобы немножко нам нарисовать то, что здесь имеется в виду, условно взять терминологию, которая применяется к материи. То есть наше действие имеет какую-то длину, это нечто, что нам не совсем понятно, это не имеет смысла. В нашем понимании действие – это определенный эпизод, который он может, быть может, он свидетельствует о каких-то наших качествах, о каких-то наших особенностях, намерениях, но понять, что значит действие, имеет длину, ну, не ясно. Мы сейчас это объясним, основываясь на том, что здесь Рав Хаим нам поведает. В любом случае, нам, да, относительно этого отрывка, нам, мы, когда оцениваем наши действия, действия окружающих нас людей, мы видим только определенную точку, только вершину, так сказать, айсберга, которая может быть раскрыта нам в этом материальном мире. Конечно, все зависит от умения человека анализировать, понимать душу человека, понимать психологию человека. От этого зависит, насколько глубоко и широко мы поймем эту самую точку, конечную точку действия, которая нам здесь открыта. Но в итоге мы понимаем только определенный, мы видим только определенный отрывок этой длины, которая раскрывается здесь в материальном мире. Но кроме того, что мы видим, есть еще длина, которая скрыта от нас и которая протягивается сквозь более высокие, более тонкие духовные миры. Это первый отрывок. Мы к нему еще вернемся в совокупности пониманием всех этих открытий, которые Нефеш ха-Хаим с нами делятся. Следующий отрывок приводится из книги Куэлет. «Ки эт коль маасе элоким явиба мишпат аль коль нейлам». Простое понимание сказанного здесь таково. Все деяния, все действия человека Всевышний предстанут перед Божественным Небесным судом, все деяния человека и скрытое в них. Это простое понимание того, что сказано в этом посуде. Но здесь, в свою очередь, есть также несколько языковых моментов, которые, опять-таки, нам раскрывают глубину того, что здесь сказано. Во-первых, Нефеш ха-Хаим обращает, Рав Хаим заложено, обращает внимание на то, что сказано «Ки эт коль маасе ха-Элоким явиба мишпат». Идея, все деяния, Всевышний будет оценивать, судить все наши деяния. Да, то есть слово «элоким» здесь, казалось бы, относится к Творцу мира. «Ки эт коль маасе элоким явиба мишпат». Но с точки зрения иврита нужно было бы написать Ки Гаэлоким, Явиба Мишпатет Кол Масе. Всевышний будет судить все наши действия. Но сказано не так. Не Ки Гаэлоким Явиба Мишпатет Кол Масе, а Ки Эт Кол Масе Гаэлоким Явиба Мишпатет. Не Всевышний все деяния наши будет судить, а все деяния Всевышний будет судить. Дословный перевод. Более-менее. Неви Жахаим объясняет этот момент следующим образом. Неви Жахаим объясняет, что небесный суд, вот это вот заключительный этап того, как мы прожили нашу жизнь, как мы прошли наш жизненный путь, этот божественный суд, на этом суде мы будем судиться не как люди, производившие какое-то отдельное действие, в том виде, как мы его видим здесь, в этом мире, да, какой-то конкретный отрывок, отрезок. Мы будем судиться на этом суде как созданные существа, создания, созданные по образу и подобию Всевышнего. Поэтому слово «Элоким» здесь относится не к создателю мира, а к человеку, который создан по образу и подобию Творца. И отсюда такое построение фразы «Ки» – это «Коль маасеха Элоким я вибим шпот». Когда все действия Элоким, то есть созданного по образу и подобию Элоким, Всевышний приведет, Всевышний предстанут перед небесным судом. Действия и скрытые. Да, то есть еще один момент, еще одна точка, которую здесь приводит Нефеш ха-Хаим, когда говорит о взаимосвязи нашего действия, образа нашей жизни и итога нашей жизни в качестве Ганедана и Гейнома. Это тот факт, что наше действие оценивается в качестве действия, созданного по образу и подобию Творца. Об этом у нас были подробные уроки, мы много уже говорили, что это значит по образу и подобию Творца. Сейчас я немножко напомню, но прежде приведем еще один языковой нюанс, который здесь упоминает Рав Хаим. В этом же стихе сказано «Ки эт коль маасе элоким явиба мишпат». Мы обычно воспринимаем этот суд таким образом, что за наши действия человек прожил жизнь так, как он прожил, и за каждое его действие ему полагается нечто. Либо наслаждение, либо мучение в качестве искупления, очищения. Но в любом случае взаимосвязь между прожитой жизнью и деянием и результатом это определяется словом «за». Да? То есть за наш поступок нам полагается тот и сюда. То есть какая-то условная мера наказания, не дай бог, или какая-то условная награда нам полагается за наше действие. Так обычно воспринимается это взаимосвязь. Но здесь мы даже Хаим подчеркивает, что взаимосвязь не «за», да? То есть не «за наше действие», не «аль коль маасе». Не за каждое наше действие, а каждое наше действие Всевышний приведет перед собой, фигурально выражаясь, на этом суде. В совокупности три вот этих момента, которые здесь Нефеш ха-Хаим приводят, смысл их следующий. Так он объясняет это в своей книге Нефеш ха-Хаим, и это, в принципе, является смыслом очень известной концепции, которую сформулировал он, сам Рав Хаим, в его комментариях на Перке Авот. В Перке Авот сказано, что сахар мицва, мицва сахар вера вера. То есть заслуга за мицву, заслуга за богоугодное деяние является сама мицва. Наказание за грех является сам грех. То, что мы сейчас объясним, это является смыслом сказанного здесь. И насколько я знаю, вот все, что я видел из того, что писали авторы Ахроним последних поколений, все в этом вопросе прибегают к этой формулировке, к этому объяснению. Это очень распространенное, очень популярное объяснение Нефеш ха-Хаим, Рав Хаим из Воложи. Объясняет Рав Хаим из Воложи. Наше действие не является каким-то отдельным отрывком, отдельным отрезком, то, как мы его воспринимаем здесь, в этом мире, в материальном мире. Наше действие – это действие деяния или действие деяние, как мы говорили на несколько уроков назад, имеет три аспекта. Действие, мысль и слово. Действие, слово, точнее, и мысль. То есть каждое деяние человека – это деяние, созданного по образу и подобию Творца. Мы это в свое время объясняли. Человек, созданный по образу и подобию Творца, означает, что человеку, Всевышний дает человеку силу, возможность влиять на Вселенную, создавать или разрушать, созидать или приносить ущерб созданному Всевышним миру. От наших действий зависит, будет ли в мире, во Вселенной в общем, во всех аспектах Вселенной, улама брия, улама асия, улама есира и улама брия, будет ли в этих мирах, в этих аспектах Вселенной, будет ли раскрытие Творца или будет сокрытие Творца, будет разрушение или будет созидание. Наше действие создает миры или разрушает мир. Это то, что вложено в слова «Мавин эль коль маасе». Наше действие, которое в нашем мире воспринимается как нечто конкретное, то есть в нашем мире есть четкое разделение и используется четкая терминология, которая относится к двум разным сторонам. Есть реальность и есть действие. То есть есть реальность, передо мной стоит стакан, есть действие, я могу этот стакан, к примеру, разбить. Есть действие, есть реальность. Действие – это способ влияния на реальность. Если это действие преступное, допустим, если бы этот стакан, чей-то стакан, я совершаю преступление, забираю его, разбиваю его, то у этого действия есть последствия наказуемые. Сложно заплатить, возместить ущерб. То есть в нашем мире есть действие, есть его последствия, которые выражаются в реальности. То есть действие есть реальность. Но это восприятие характерно только для материального мира. На самом деле, с точки зрения Вселенной в общем, действие является заключительным этапом, заключительным штрихом создания мира, создания определенной частности в нашей Вселенной. То есть человек в силу того, что он создан по образу и подобию, человек благодаря силе выбора, которая дана ему свыше, своим поступком, своим деянием, способен создавать миры, создавать, созидать определенные составляющие частности во Вселенной. Раскрывать новые миры, где будет раскрытие Творца, или, не дай Бог, разрушать и создавать сокрытие Творца. Таким образом, что действие человека, деяние человека, это заключительный штрих, заключительный этап в процессе создания миров, в процессе созидания либо разрушения. Богоугодное дело, мицва, которое мы осуществляем, это лишь выражение, это то, как выглядит создание миров в духовных аспектах нашей Вселенной. И наоборот. Грех, небогоугодное дело, это только внешнее выражение того, как выглядит разрушение мира. То, как выглядит, грубо говоря, развалины. То, как выглядит развалины в духовном мире. То, что в духовном мире является развалиной, в нашем мире, пройдя всю эту матрицу, видимо выражается в греховном поступке. И наоборот, мицва, видимо, выражается в нашем материальном мире, это видимое выражение создания миров, создания Вселенной, этих вот пунктов раскрытия Творца. Таким образом, когда так мы смотрим на наши поступки, когда так мы смотрим на наш образ жизни, показывает нам здесь Нефеш ха-Хаим, мы понимаем, что в момент совершения греха, в этот же момент это уже и является созданием того, что мы называем геном. Действие это лишь вершина айсберга, это видимая сторона этого самого генома, который мы создаем небогоугодным поступком. Ганеден, рай, это то, что мы создаем благодаря нашим деяниям в этом мире, и действие, мицва, когда человек надевает цицит, человек делает мицва тадан, человек произносит браху, человек делает обрезание своему ребенку, женщина делает афрашат кала. Эти действия, хотя в нашем мире являются каким-то действием, которое имеет какие-то свои последствия, мы никак не можем назвать это реальностью, но на самом деле это действие, это является тем материалом, из которого формируется там, на более духовных и более тонких уровнях нашей Вселенной, формируется Ганеден и Гейном. Это то, что показывает нам Нефешахаим из этих вот трех отрывков, трех уточнений. Продолжает Рав Нефешахаим из Воложина эту идею и приводит еще несколько примеров. Рав Хаим здесь описывает очень интересный момент. Рав Хаим говорит, что когда, уже в тот момент, когда человек решает, приходит к решению совершить заповедь, уже в этот момент происходит следующее интересное явление. Уже само решение, еще до того, как человек приступает к действию, душа человека на более высоких духовных уровнях нашей Вселенной, нашего мира, облачается в духовный свет, который мудрецами Каббалы называется Орамакис. Это духовный свет, в который облачается наша душа при том, что человек приходит к решению совершить богоугодное деяние. После того, как человек заканчивает мицву, а мудрецы Каббалы описывают, что та сила, которая позволяет человеку закончить мицву, это и есть вот этот самый духовный свет, без которого невозможно было бы, учитывая тот факт, что человек находится в заключении материального мира, невозможно было бы закончить эту мицву. Этот вот самый свет, который создается еще только решением совершить богоугодное дело, называется Орамакис, это то, что дает человеку силу завершить мицву. И по окончанию совершения этой мицвы, этот свет, он остается, реализуется там, в духовных мирах. Здесь, в этом мире, для него места нет. Мир материальный, мир сокрытия света. И для этого света здесь, в материальном мире, нету места. Но он остается в будущем мире и дожидается того момента, когда мы заканчиваем наше пребывание в земной жизни, пребывание в материальном теле, попадаем в мир истины, попадаем в мир душ, и там этот свет мы уже можем в полной мере оценить. Это то, что происходит с человеком в тот момент, когда он начинает заниматься, можно сказать, когда начинает литасек в литруахба мицва. То есть даже когда человек уже начинает подготовку к мицве, это то, что происходит с его душой. И в этот момент и происходит создание того, что мы называем Ганед. То же самое происходит и, не дай бог, наоборот. Когда человек решает, когда человек погружается в какое-то греховное деяние, душа его окутывается сокрытием, окутывается тем, что мы называем духовной нечистотой, тумой, и по окончанию этого действия также эта тума в полной мере, она может быть оценена, она может быть ощущена только по окончанию нашего пребывания здесь, в этом мире, где в силу иллюзий сокрытия истины, присущей этому миру, мы не можем это полностью осознать, это остается только там. Да? То есть разница между тем, что происходит с нами после смерти, после окончания земной жизни, между тем, что есть в этом мире, между тем, что происходит с нами в этом мире, это только уровень, глубина осознания, осознания того, во что превращается наше деяние. То есть это не то, что начинает свое существование и создается в будущем мире, никакой связи с нашей жизнью не имеет. Ганеден находится с человеком уже здесь, уже в момент материальной, в то время, в Меня слышно? Видно?
Да, да все хорошо. Слышно.
Да, я что-то не то нажал просто здесь. Да, то есть в момент создания мицвы человек уже в этот момент создает свой ганеден. В момент нарушения воли Творца человек в этот момент уже создает свой геном. В полной мере ощутить это, осознать это можно только после того, как душа расстается с телом, человек расстается с тем миром, где имеет место быть сокрытие истины, где имеет место быть иллюзии. Иллюзии того, что грех имеет какую-то положительную сторону, а мицва, не дай бог, не имеет какого смысла, да? То есть обратная сторона этого. Это подтверждается также сказанного в Авот, в Пиркей Авот, «Коль Исраэль ешлем хелек ле улам аба». Что значит «Коль Исраэль ешлем хелек ле улам аба»? Опять-таки здесь правильнее было бы написать «Коль Исраэль ешлем хелек бе улам аба». Каждый еврей, каждый представитель Израиля имеет надел в будущем мире. Это простое понимание сказанного здесь. Но здесь используется формулировка «хелек ле улам аба». Имеет надел к будущему миру. Правильнее было бы сказать «надел в будущем мире». «Бе улам аба». Здесь также Рав Хаим из Воложина, он в своих комментариях на Пиркей Авот идет по той же идее, объясняя этот нюанс. Рав Хаим говорит, что «улам аба» — это не что-то, что уже существует, и мы туда попадем в итоге нашей жизни и будем там существовать в соответствии с нашими деяниями. Тогда бы нужно было написать «хелек бе улам аба». Нет. «Улам аба» — это не что-то, что существует. «Улам аба» — это то, что мы создаем постоянно нашими поступками. Поэтому правильно сказать «хелек ле улам аба». Каждый человек имеет отношение к своему «улам аба». Каждый человек своими деяниями создает в данный момент свой улам хаба. Далее Рав Хаим приводит еще ряд примеров, ряд цитат. Мы не будем заходить во все эти примеры, это займет слишком много времени. Идею мы, в общем-то, поняли, описали. Не знаю, что приведу здесь еще один нужный, важный, интересный источник по поводу генома. В Талмуде описывается, что мудрецы в какой-то момент решили отменить, уничтожить ецерара, связанный с прелюбодеянием, развратом, и ецерара, связанный с идолопоклонничеством. В этой истории, в этом описании Талмудом того события, есть интересный такой момент. Талмуд описывает, что в тот момент, когда мудрецы отменили этот ецерара, отменили это злое начало, связанное с этими грехами, прекратил существовать свой ецерара полностью, и мудрецы это называют, что прекратило существовать? Прекратило существовать ритха де ецерора. Огонь, жар ецерара в этих темах прекратил свое существование. И в этот момент, описывает Талмуд, не существовало геенома. Ада не существовало в тот момент, когда был отменен Ецерара. Опять-таки задается вопрос, почему? Если ад – это не место, куда мы попадаем и там держим ответ за наши поступки, то описанное здесь в Талмуде, оно не имеет смысла. Почему он должен пропасть? Пропадает причины в этот ад попасть, пропадают причины мучения в этом аду, но сам ад не пропадает. Но нет, если мы следуем формулировке, определению того, что такое гейном и ганеден, здесь с нашими мудрецами, Рав Хаима в частности, то мы понимаем в точности, что здесь имеется в виду, что здесь описано. Действительно, когда пропадает ецерара, когда пропадает возможность человеком выбрать пойти против воли Творца, в этот момент и пропадает сам геном, потому что геном, ад, это и есть выражение, это и есть то, как выглядит грех в будущем, в более духовных тонких мирах. Ад – это и есть наше действие. В нашем мире мы видим только кончик этой длины. только само это действие, то, как мы его воспринимаем здесь. Но на самом деле то, что скрывается от нас в высших глубоких мирах, это есть геном. Именно поэтому, когда мудрецы отменили этот Йецер Ара, отменился и геном. Геном не существовал в этот момент. Это поход в Этер, то, что Рав Хаим здесь хочет нам донести по поводу этого вопроса. Как создается геном, как создается Ган Эден. И вот поэтому урок называется, это цитата одного из праведников. Я, к сожалению, не знаю, кто это был. Я только знаю, что это ходовая цитата. Один из праведников, мне кажется, не недавних поколений, как-то выразился таким образом, что не праведник попадает в рай, а рай создается в праведнике. Рай – это состояние нашей души, которое формируется, создается из наших поступков. Теперь, в оставшееся время я хотел бы уделить внимание тому вопросу, той теме, о которой я пообещал говорить на прошлом уроке, а именно, кто не был, кто не помнит, в прошлом уроке одному из наших слушателей, участников нашего урока, я пообещал поговорить на тему специфики, проблематики, может быть, жизни человека, духовной жизни, жизни в плане служения Творцу, человека, который к Торе пришел в определенном более или менее позднем этапе своей жизни, когда многое уже в жизни совершено, когда многое из картины мира, мира человека, реальности человека, оно уже является свершившимся фактом, и некоторые такие моменты очень тяжело, либо невозможно уже изменить. Вот человек, который ко мне обратился с этой темой, он просил об этом поговорить. Потому что в связи с этой проблематикой возникает много вопросов, которые, в частности, этот человек задает. Но я уверен, и даже я на прошлом уроке сказал, что я начал, после этого разговора я начал вспоминать, что я не раз действительно слышал эти вопросы от людей и видел, что эти вопросы вызывают болезненные переживания у многих людей. Какие вопросы могут с этим быть связаны? Например, один из самых таких болезненных вопросов – это что же теперь будет с душами наших близких, которые ушли из жизни, так и не раскрыв для себя мир Торы. Что же будет с нашими близкими, которые всю жизнь прожили как люди светские? Мы, люди, которые пришли и раскрыли для себя мир Торы, законы Торы, мир еврейства, можем очень болезненно переживать этот вопрос. Что же с ними будет? Когда мы-то теперь знаем, что есть понятие Ган Эдена, то есть понятие генома, мы изучаем эти вопросы, мы видим, насколько это может быть страшно, тяжело и ужасно. Что же будет с нашим родственником? Они же себя не заработали генетом. Более того, они себе, судя по всему, по определенной логике, заработали геном. Это я цитирую вопросы, которые я слышал. Как мы увидим в дальнейшем, с Божьей помощью, это не соответствует реальности, не соответствует истине. Но люди переживают по этому вопросу. Что же с ними будет? А мы, среднестатистический человек, практически 100% людей, которые жили светским образом жизни, не раз нарушали законы Торы, которые запряжены с наказанием карет. Мудрецы описывают наказание карет как отсечение божественной души. Соответственно, задается вопрос, чем помогает чува, чем помогает раскаяние и попытка спасти божественную душу, если она отсечена? И что же теперь? Люди, которые в свою бытность светскими людьми нарушали законы, связанные с каретами, им теперь нечего исправлять, они теперь потеряны, они теперь не могут исправить этот самый вынужденный карет. А некошерная пища? Некошерная пища, мы все знаем, что употребление некошерной пищи, оно приводят человека к тому, что называется тума, духовная нечистота, которая закрывает сердце, пользуясь терминологией мудрецов, закрывает сердце еврея от Всевышнего, не позволяет духовно расти, не позволяет должным образом, может быть, исправлять какие-то духовные изъяны. Что же теперь? Люди, которые полжизни употребляли кошерную пищу, что же с ними теперь будет? Нет у них никакого способа полностью очиститься, ведь уже скушали, ведь уже тума есть, ну, раскаялись, но тума-то уже есть. Говорят, что клетки человека обновляются раз в 18 лет. И что же теперь? То, что мы скушали некошерно, 18 лет преследует теперь влияние этой тумы, этой пищи на человека. Короче говоря, есть множество таких вопросов, которые человеку не дают покоя. Для того, чтобы это объяснить, мы сегодня поговорим об этом в оставшееся время. Мы говорим об этом в свете сказанного, выученного нами до сих пор о взаимосвязи между нашим образом жизни, нашими поступками, нашими действиями и геномом и ганедоном. В свете того, что мы поняли, в свете того, что мы выучили, мы попробуем ответить на эти вопросы. До сих пор мы видим, и сказано, мы видим, что концепция по-простому здесь звучит следующим образом. То есть действие негативное, отрицательное, небоугодное, небогоугодное действие. То есть действие, которое в Торе описывается как грех, равно геном, равно тума, равно нахождению нашей души во тьме сокрытия Творца. И, соответственно, невозможность в полной мере служить Творцу. То есть действие тума гейну. Действие богоугодное соответствует ганедану, соответствует тому самому орамакив, пребыванию нашей души в свете божественного, в божественном свете, в свете раскрытия Творца. Соответственно, близость к Кодышборху, близость к Творцу, возможность продолжать служение Творцу. То, что сказано в Перке, вот мицва, горы мицва, скар мицва, мицва. Мицва влечет за собой мицву, награда за мицву есть сама мицва. И наоборот, то, что сказано, соответственно, по поводу греха. То есть, если концепция такова, вот в простом своем понимании, грех плохо, тума, геном, мицва, ганедон, хорошо, свет, то мы с проблемой действительно. У нас вопрос наш по поводу проблематики этих людей, по поводу нашей проблематики с вами. Он усугубляется. Но дело в том, что концепция эта, она несколько сложнее. А именно, в эту концепцию нужно включить еще один такой момент. Действие человека, образ жизни человека, любое деяние человека, оно всегда рассматривается как в виде, в качестве движения вот этого самого человеческого «я», о котором мы говорили в начале урока. То есть любое действие, это не рассматривается как движение руки или движение челюсти при разжевывании некошерной пищи. Любое действие рассматривается асверат, только в этом контексте, оно рассматривается в качестве движения анохи, движения «я» человека, движения сути человека. То есть, другими словами, любое действие с точки зрения небес, с точки зрения вот этой вот взаимосвязи, взаимодействия наших поступков и рая, ада, рассматривается только в качестве проявления силы постижения, о которой мы говорили на прошлом уроке, о которой я сегодня упомянул в начале этого урока. Что это значит, поясню. Напомню, что сила постижения делится у нас на три аспекта. Стремление, точнее, осознание недостатка, ощущение недостатка. На самом деле слово «ощущение» здесь не подходит, но для простоты понимания будем использовать его. Ощущение недостатка. Стремление к восполнению этого недостатка, да, то есть сила стремления. Все то, что мы мобилизуем в наших душевных, духовных силах для того, чтобы достичь, восполнить этот недостаток. И сила наслаждения от восполнения этого самого недостатка. Так вот, любое наше действие, которое, любое наше деяние, будь то положительное деяние, богоугодное, будь то авера, грех, оно всегда рассматривается только в качестве проявления вот этого самого стремления постижения. Только в качестве вот этого движения нашего, нашего «я», нашего сознания. О чем это говорит? Это говорит о следующем. Приведем пример того, как это выглядит в жизни. То есть, что это значит вообще в нашей повседневной жизни и как это отвечает, то, что я сейчас сказал, идея, которую я сейчас сформулировал, как она отвечает на большое количество вопросов, которые вот я упомянул, да, в связи с этой проблематикой людей, которые пришли к Торе в определенный момент жизни. Приведем пример максимально простой и максимально банальный. Приведем пример человека, еврея, который он знает о законах Торы, знает о законах Кашрута, знает о том, что есть Гейном и Ганеден, он знает о том, что Всевышний. Но при этом этот человек, он большой любитель покушать, он большой любитель вкусняшек. И вот он предстает перед испытанием. Перед ним впервые в жизни оказывается бутерброд с вкуснейшим сальцом, копченым, с чесночком и салат с креветками. И у человека это вызывает вожделение. Человек любитель покушать, любитель вкусняшек. И он после длительной борьбы с собой, после многих дней, может быть, даже попыток совладать со своей тавой, совладать со своим вожделением, он все-таки падает в этот ецер ара, он все-таки дает слабину и достигает этого самого недостатка, который он ощутил, недостаток именно вот в этой самой вкусняшке, именно в этом самом блюде. И кушает благополучно этот бутерброд. Но при этом, пока он его кушает, удовольствие он получает так себе. С одной стороны, действительно вкусно. С одной стороны, действительно было к чему стремиться. И не зря был такой яцера, не зря было такое вожделение. Но с другой стороны, с каждым его укусом, с каждым вот этим вот движением челюсти, человек испытывает страшные муки, стыд. И в итоге вот это удовольствие, наслаждение от восполнения его недостатка, оно очень относительное. Очень относительное и с такими серьезными помехами. Есть у этого человека товарищ, который делает то же самое. Он также вкушает этот самый бутербродик с сальцом, с копченым, с чесночком. Но история у этого человека несколько другая, несколько иная. Этот человек, он после нескольких лет увлечения, скажем, к примеру, трудами Маркса, Энгельса, после нескольких лет упорных посещений лекций, кого-нибудь там Троцкого, приходит, настает моменты в его жизни, когда он наконец-то себе раскладывает этот бутербродик перед собой и торжественно объявляет конец своей еврейской жизни, счастливый, спокойный, вкушает этот бутерброд, получает неимоверное, чистое удовольствие, без каких-то угрызений совести, без каких-либо мучений. Вроде бы действие одно и то же. Но есть кардинальное отличие между двумя этими людьми. Первый человек, если мы попробуем дать оценку, сколько в его действия относительно вот этой силе постижения, о которой мы говорили, да? То есть ощущение недостатка, стремление и наслаждение от восполнения этого недостатка. Если мы попробуем дать оценку этому действию с этой точки зрения, то мы там будем иметь процентов 30, наверное. То есть, что человек вложил в это действие, сколько человек вложил в это действие вот эту вот силу ощущения недостатка? Ну, практически сколько? Ну, он не посещал уроки мусара. Он плохо молился. Он плохо относился к Криат и Тим Ле-Тора, мало изучал Талмуд, мало работал над своей богобоязненностью, и вот он, пожалуйста, сам виноват, упал в своей святости, упал в своей богобоязненности и согрешил. Но сколько он уже там вложил вот этого ощущения недостатка? На тридцаточку максимум. То же самое с его стремлением. Стремление его постичь вот этот вот недостаток в виде греха, оно опять-таки минимально в силу того, что он с этим очень сильно боролся. То есть вместо того, чтобы полностью посвятить себя, вот эту часть своего сознания, силу стремления полностью посвятить греху, он посвятил очень мало, 30%. Все остальное было занято борьбой. И то же самое по поводу и наслаждения. Наслаждение было там тоже очень-очень относительное, испорченное угрызениями совести. Человек же, который во второй истории, вот этот увлекшийся идеологией Маркса и Энгельса, он был посвящен этому греху полностью, на 100%. То есть сила его стремления, сила его постижения, она была на 100% посвящена, может, не на 100%. Сделаем поправочку на плохое воспитание, на недобросовестную работу Ребе в Хейдере, на недостаточное внимание к воспитанию своих детей его родителями. Ну, там на процентов, на 70% все-таки мы ему дадим. Так вот, его геном, его грех, его тума, несмотря на то, что действие оно одно и то же, но грех, тума, геном второго, оно будет на 70%, в то время как первого нашего персонажа процентов на 30, условно говоря. То есть действие человека, оно всегда, вот в этом контексте Ганедона, генома, заслуги, наказания, оно все будет рассматриваться, оцениваться только вот в связи с силой постижения. Теперь человек, который уже, опять-таки, продолженный с этими персонажами, дети вот этих вот двоих, они будут уже с самого рождения потреблять эту самую некошерную пищу, нарушать законы Торы, уже с самого рождения вообще не будет стоять даже вопроса, хорошо это или плохо, не будет никакого абсолютно к этому сопротивления. По той простой причине, что они имеют статус кедокшенишба, плененный младенец. И с самого рождения от них закрыли истину Торы. Эти люди, у них вообще не включается какого-либо противостояния этим самым стремлениям. У них вовлеченность, вовлечение силы стремления, вот эти якобы греховные поступки, она нулевая. И в соответствии с этим, как мы уже сказали, это самое главное правило, любое действие, оно всегда будет оцениваться, расцениваться в связи с этой силой стремления. Так вот, завлеченность силы постижения, извините, человека, который называется Торой Тинокши Нишба, его завлечение его силы стремления, постижения в этот самый, в это действие, которое Торой определяется как действие греховное, оно нулевое. Оно совершенно нулевое. В соответствии с этим и то, что происходит с ним в будущем. В соответствии с этим и его геном, в соответствии с этим и его ганэн. Время наше подходит к концу. Здесь есть еще много чего, много, что можно сказать по этому поводу и углубиться в эту мысль, в эту идею. Опять-таки мы остаемся с вопросом. Ну хорошо, генома нет. Но а ганэден-то откуда у таких людей? Что же теперь у наших близких, которые прожили жизнь без связи с Торой, не имели такой возможности? Хорошо. Это объяснение может быть, если я из-за недостатка времени сумел это определить достаточно ясно, может быть, это отвечает на вопрос, что генома нет. Хорошо, мучений у них там нет. Ну, а с Ганеданом что? А с их вечной жизнью? А с их вечной душой что? И на этот вопрос мы с Божьей помощью будем отвечать уже на следующем уроке, не торопясь, подробно. Ну, на сегодня тогда заканчиваем. Большое вам спасибо за внимание.